В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске тарифы на электроэнергию в России будут меняться в сторону принятых в мире. Стокгольмский арбитраж рассудил спор правительства Литвы и российского «Газпрома». Финансовые рынки в ожидании новых антикризисных мер Европейского центрального банка. Украина одобрила присоединение к зоне свободной торговли СНГ. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Министерство энергетики России представило правительству новую схему поэтапной ликвидации так называемого перекрестного субсидирования в российской электроэнергетике в той его части, которую составляют завышенные тарифы для крупных предприятий ради удержания заниженных тарифов для населения. Об этом сообщила во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных участников заседания профильной правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович. Структура этих тарифов в России радикально отличается от принятой в других индустриальных странах мира, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Константин Рейли.
По итогам 2011 года, основываясь на данных Минэкономразвития, средняя цена для населения составила 2 рубля 19 копеек за киловатт-час, в то время как для промышленности 2 рубля 30 копеек. Таким образом, цена для населения на 5% ниже, чем для промышленности. По другим странам ситуация обратная. Например, в США цена для населения превышает цену для промышленности на 71%, в Германии на 56%. По Чехии показатель несколько ниже, составляет 13%. Это прежде всего объясняется тем, что в России существует большой объем перекрестного субсидирования, то есть промышленные потребители, по сути дела, вынуждены платить за население.
Общий объем перекрестного субсидирования в российской электроэнергетике в 2012 году, судя по словам собеседников газеты «Ведомости», участвовавших в заседании правительственной комиссии, составит в пересчете по текущему курсу почти 6,5 миллиардов долларов, и 28% этой суммы придется на так называемый механизм последней мили, то есть двойной платы промышленных потребителей в пользу потребителей частных, которые используют сети низкого напряжения. Константин Рейли.
Данный механизм был придуман достаточно давно и заключается в том, что крупные потребители, которые технологически подключены к сетям высокого напряжения, они платят еще, помимо тарифа за высокое напряжение, тариф за пользование низким напряжением, которое фактически у них не осуществляется. В результате такой арифметики получается, что конечный потребитель, который подключен фактически к сетям низкого и среднего напряжения, платит меньший тариф, чем он платил бы, если бы оплачивал исключительно объем переданной электроэнергии по сетям низкого и среднего напряжения.
Если общий объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике России в этом году оценивается в 207 миллиардов рублей, а доля в них механизма последней мили в 58 миллиардов рублей, то какие механизмы субсидирования составляют остальные 149 миллиардов, то есть 72% всей суммы? Видимо, не только общая разница в тарифах для промышленности и населения. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В целом в мире статистика говорит о том, что цены у населения примерно в 2, иногда даже в 3 раза выше, чем цены для промышленных потребителей. В России же картина, она немножечко другая. В принципе, можно сказать, что цены конечного потребителя, они примерно равны ценам крупных промышленных потребителей. Но при этом, безусловно, стоимость производства и передачи электроэнергии на низкое напряжение в квартиры, она намного дороже, чем стоимость услуги той же самой для крупных промышленных потребителей. Поэтому в целом цена для населения должна быть выше. И вот это как раз компенсируется в России за счет того, что крупная промышленность и в некоторых случаях средняя промышленность, она оплачивает часть затрат, которые связаны с передачей и производством электроэнергии для населения. Также перекрестное субсидирование относится к регионам. Есть регионы, где цена на электроэнергию намного выше, чем в среднем по России. Как пример, можно привести Дальний Восток. И третий фактор, который здесь стоит упомянуть, это некое перекрестное субсидирование между электрической и тепловой энергией.
Программ сокращения перекрестного субсидирования в электроэнергетике России за последние 8-10 лет принималось уже несколько, однако сроки их реализации неизменно переносились. Сначала 2011 год, потом 2014 или даже 2016. Теперь планируются пилотные такие проекты для начала в 18 регионах. Константин Рейли, инвестиционная компания «Метрополь».
Совсем недавно у чиновников возникла идея разработать новую программу. Более четкие инициативы должны быть озвучены до 1 сентября этого года. И одной из ключевых идей данной программы является введение так называемой социальной нормы. То есть определенный норматив по потреблению электроэнергии населением, который будет оплачиваться по стандартному тарифу. Все, что будет потребляться сверх этого социального норматива, весь этот объем электроэнергии, он будет оплачиваться по повышенной ставке.
А как эта социальная норма может быть совмещена с уже существующим механизмом, который предусматривает разные тарифы на электроэнергию в разное время суток и разные дни недели? Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Я думаю, что, наверное, два самых вероятных сценария – это то, что будет дан некий минимум потребления электроэнергии в киловатт-часах, который будет независим от времени суток, который эта электроэнергия потребляется. Другой, наверное, более сложный вариант – это некое его пропорциональное разделение между дневными часами и ночными часами, причем, вероятно, что будет дан больший лимит ночным часам, выходным, когда электроэнергия более дешевая и, наверное, в меньшей пропорции будет дан некий лимит потребления в дневные часы, в часы пиков электрической нагрузки, когда электроэнергия более дорогая.
Представим теоретически, что перекрестное субсидирование в части заниженных тарифов для населения за счет завышенных для промышленности исчезает совсем, скажем, с 1 числа очередного месяца. Как это могло бы отразиться на плате населения за электроэнергию по самым приблизительным экспертным оценкам?
Самый простой расчет в лоб от объема потребления электроэнергии населения, соответствующее увеличение общего объема чека, который платит население за счет внесения туда доли перекрестного субсидирования, то тогда тариф увеличится примерно на 50%, что, наверное, будет достаточно немного, если сравнить с другим вариантом расчета, если мы, допустим, сопоставим цены на электроэнергию в России и в странах, допустим, Евросоюза. Цены для крупных промышленных потребителей, они примерно одинаковые в России, в Евросоюзе, а цены для населения, они отличаются кратно, порядка 2-3 раз, то есть потенциал роста тарифов для населения, он примерно такой, то есть 2-3 раза, если повышать их до уровня среднеевропейских цен. Но при этом я думаю, что вряд ли это будет сделано, и я бы остановился бы на вилке 50-100%.
Это означало бы увеличение текущих расходов населения на электроэнергию в 1,5-2 раза.
Стокгольмский арбитражный суд поддержал правительство Литвы в споре с «Газпромом», сообщило Министерство энергетики этой прибалтийской страны. Разбирательство между сторонами об условиях поставок газа и о форме присутствия российской компании на литовском рынке начались еще весной 2011 года. В начале марта Литва фактически потребовала от «Газпрома» снижения цен на поставляемое в страну топливо, пригрозив международными разбирательствами. Следующим шагом литовского министерства энергетики стал иск в суд Вильнюса о расследовании работы компании «Lietuvos Dujas», в которой «Газпрому» принадлежит около 37% акций. Причем Литва заявляла даже о том, что готова расторгнуть договор о продаже этого пакета на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Смысл тот, что если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. Но таких денег у литовского правительства нет. И в настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
В ответ на все эти действия литовской стороны «Газпром» направил в арбитраж Стокгольма иск с требованием наложить запрет на проведение разбирательств по этому спору на территории Литвы, но получил отказ. Тем самым суд, по версии Вильнюса, признал законной возможность судебных разбирательств вокруг «Газпрома» в соответствии с внутренним литовским законодательством. В связи с этим эксперты уверены, что власти Литвы используют полученную ими санкцию в первую очередь для давления на «Газпром» с целью снижения цен на газ. В 2011 году российская компания предоставила скидку в размере 15% на поставляемое топливо для Эстонии и Латвии, оставив прежними цены для Литвы. При этом «Газпром» заявил о своей готовности провести переговоры о снижении стоимости поставок и для литовских потребителей, но в обмен на заключение долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве невыгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, дается скидка, либо идет на какие-то другие уступки, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа. И если будет подписан «Газпром» на увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемо. Результат. Но на таких условиях, в принципе, они могли бы договориться.
В свою очередь, Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла претендовать на сопоставимые скидки, если бы не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Европейского Союза о реформе европейского газового рынка.
Соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15% скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отделении этой компании «Литовос Дуюс» от «Газпрома» как поставщика.
Так называемый третий энергетический пакет, принятый странами Евросоюза, уже становится настоящей головной болью для российского «Газпрома», стремящегося контролировать все составляющие своего бизнеса от добычи газа до его доставки конечным потребителям. Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Третий энергопакет внес требования о разделении компаний по виду деятельности. С учетом того, что «Газпром» он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить. Ну и даже вот помимо, собственно, вот этих действий, уже довольно-таки часто можно было в Европе услышать негативные отзывы многих политиков о том, что вот мы не хотим увеличения зависимости от России.
Таким образом, уверены эксперты, спор между «Газпромом» и властями Литвы далеко не закончен. Последние, используя нормативные документы Евросоюза, вполне могут заставить «Газпром» снизить цены на топливо под угрозой разделения бизнеса компании «Литовос Дуюс». Однако аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук уверен, что компромисс в итоге все-таки будет найден.
Сейчас Литва полностью зависит от «Газпрома», и, соответственно, в этом плане, конечно, у «Газпрома» позиция более сильная в плане переговоров, но при этом «Газпром» тоже не может пойти на перекрытие трубы, то есть на остановку поставок, так как это будет крайне негативно расценено Евросоюзом.
В российском же «Газпроме» вердикт арбитражного суда Стокгольма трактует свою пользу. Представители компании считают, что этот документ фактически запрещает литовским властям принудительно изменять условия подписанных ранее контрактов на поставки газа, считая это коммерческим спором сторон.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Финансовые рынки в ожидании новых антикризисных мер Европейского центрального банка. Украина одобрила присоединение к зоне свободной торговли СНГ. Финансовые рынки Европы растут с середины прошлой недели в ожидании экстренных действий властей Европейского Союза на долговых рынках. Руководитель Еврогруппы, она объединяет министров финансов стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер, в интервью, опубликованном в воскресенье в двух европейских газетах, заявил, что решение, как именно сбить доходность на долговых рынках испанских гособлигаций, могут быть приняты в течение нескольких дней и что время не ждет. Доходность этих испанских бумаг повысилась недавно до максимальных уровней за всю 13-летнюю историю еврозоны. Как полагают участники рынков, речь идет в первую очередь о том, что Европейский центральный банк вновь станет выкупать испанские облигации и, возможно, облигации Италии на вторичном долговом рынке, чтобы сбить текущую доходность по ним, расширяя таким образом возможности самих стран обслуживать свои долги самостоятельно. По действующим правилам, такие операции Европейскому центральному банку запрещены, однако с лета прошлого года он уже выкупил суверенных облигаций проблемных стран еврозоны более чем на 200 миллиардов евро. Аналитик долгового рынка из банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Это скорее некая форс-мажорная мера и такая мера из арсенала последних возможностей регуляторов по стабилизации ситуации. Поэтому выбирать, что называется, не приходится. И я думаю, что в настоящий момент рынок действительно ждет, что Европейский центральный банк достаточно серьезно включится в эту ситуацию. Но в то же время логично ожидать от Европейского центрального банка минимизации вот этих усилий. То есть зачастую не даже объемы покупок в абсолютных выражениях важны, а важна сама программа действий того же самого Европейского центрального банка. Если Европейский центральный банк заявляет, что вот я хочу видеть доходности определенных суверенных облигаций на примерно вот таком уровне и будут противодействовать в случае, если эти доходности повысятся выше, то уже само такого рода заявление, оно будет способствовать некому охлаждению продавцов и, соответственно, какому-то спекулятивному давлению, повышательному на доходности облигаций.
Помимо действий Европейского центрального банка на вторичном долговом рынке, эксперты и инвесторы ожидают параллельных действий Европейского антикризисного фонда. Исходя из решений последнего саммита Евросоюза, фонду могут быть предоставлены полномочия выкупать гособлигации стран еврозоны на первичном долговом рынке, то есть еще при их размещении. Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Возможные покупки со стороны Европейского антикризисного фонда на первичном рынке суверенных облигаций, они, конечно, не могут проходить по любым ценам. Любые цены, конечно, этот фонд не может устанавливать. Безусловно, со стороны, думаю, ЕЦБ будут рекомендации, возможно, они будут озвучены по тем уровням доходности, которые считаются допустимыми для стран. И, конечно, покупки, они будут осуществляться в расчете на то, чтобы доходности не стали запредельными. Это будет самое главное. Здесь, естественно, любые покупки, они будут носить со стороны этого фонда не рыночный характер, поэтому, безусловно, искажение рыночных цен оно будет, но все-таки, наверное, не таким, чтобы совсем оттолкнуть любой спрос со стороны частных инвесторов. Здесь есть и положительный момент, если покупки такие будут и действительно серьезные, это, конечно, снизит спекулятивную атаку на периферийные страны, и таким образом цены рынка придут в некое сбалансированное состояние. Но, безусловно, искажение в любом случае они будут в той или иной степени большими.
Реально и объективно снизить рыночные ставки по своим гособлигациям проблемные страны еврозоны смогут только тогда, когда зримо проявятся хотя бы первые результаты проводимых ими финансовых реформ. Но на это потребуется время, а пока в распоряжении финансовых властей еврозоны остаются лишь методы прямого воздействия на долговые рынки. Николай Подгузов, банк ВТБ «Капитал».
Мы видим, что достаточно можно много времени купить такими действиями, такими программами, потому что сама эта проблема зреет уже несколько лет, где-то с 2009-2010 года, и все это время удается затягивать какой-то по-настоящему мощный кризис. Естественно, что каждый раз этого времени, которое можно купить вот такого рода действиями, все меньше и меньше, и здесь, на мой взгляд, критичным является способность европейских стран оперативно принимать какие-то координированные действия, чего мы, к сожалению, до последнего времени не видели.
На ожиданиях обещанных действий со стороны финансовых институтов еврозоны доходность испанских гособлигаций заметно снизилась за последние несколько дней, а в понедельник Министерство финансов Италии сумело разместить новые выпуски облигаций под заметно более низкий процент, чем на таких же аукционах всего месяц назад.
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана подписали в октябре 2011 года. Азербайджан, Узбекистан и Туркмения тогда к соглашению не присоединились, но обещали, по крайней мере, изучить возможность такого шага. На сегодня лишь две страны, Россия и Белоруссия, завершили процесс ратификации договора. Кроме того, в понедельник в его поддержку высказалась и Верховная Рада Украины. Говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В принципе, я с самого начала приветствовал подписание соглашения вот этого вот рамочного о зоне свободной торговли в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года. Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения в виде зон свободной торговли, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае, значит, Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом – в виде прироста валового внутреннего продукта в этом году.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает, так сказать, такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что, в принципе, все согласны с этим европейским вектором. Но, скажем так, сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители, в конце концов, поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской. И если обращать внимание, например, Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
То есть следующей целью российских властей может стать втягивание Украины в таможенный союз, в котором сейчас, помимо самой России, присутствует еще Белоруссия и Казахстан. На ваш взгляд, насколько реальна такая перспектива?
Это можно рассматривать как вот очередной шаг в попытках втягивания Украины в таможенный союз. Хотя, конечно, пока еще нельзя сказать, что этот вопрос решен, и в конце концов Украина станет членом таможенного союза. Все-таки здесь уже будет серьезный и политический шаг для Украины. То есть сейчас можно сказать, что направление движения здесь некое, оно задано. Но завершится ли оно интеграцией Украины в таможенный союз, пока сказать невозможно.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти. Но чем вот этот процесс завершится, сейчас, конечно, сказать трудно, я не думаю, думаю, что кто-то из политологов возьмет на себя смелость сделать такое предсказание.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему права настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, нет, конечно. Там могут исчезнуть изъятия те, которые были по товарам, скажем, там, по трубам, по продукции сельского хозяйства, что тоже важно для Украины. Откуда вот цифры по увеличению товарооборота? Потому что по конкретным товарам там изъятия исчезают, которые были раньше. А что касается нефти и газа, ну, это отдельная история, конечно же.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что политическая ситуация в украинском обществе по-прежнему остается крайне нестабильной. В связи с этим, насколько велика вероятность того, что в случае смены власти в Киеве договоренности страны о вступлении в зону свободной торговли могут быть пересмотрены?
Тоже прогноз такой делать трудно, хотя я не думаю, что это может быть пересмотрено, потому что все-таки выходить из интеграционного объединения – это достаточно такой скандальный шаг, и надо какому-то вот другому руководству, которое, возможно, придет и займет другую позицию, иметь уж слишком весомые аргументы и слишком какие-то, так сказать, сладкие обещания, например, со стороны Запада, со стороны Европейского Союза, чтобы переубедить своих оппонентов, что вот надо резко повернуть в сторону на Брюсселе, и все будет хорошо.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.